Да. Я послушался совета Игоря и начал переводить по порядку тот цикл, из которого мы перевели только последнее коротенькое стихотворение. Мы еще к нему, как видно, придем, и уже каждый тогда осознает, как ему это удалось первый раз, и следует ли переводить еще раз.
Уля, вы взяли для Тани тоже?
Обязательно возьму.
Весь цикл называется «Бешагам гу басар», он тоже плоть. И первое стихотворение «Алев». Ну, потом. Первое стихотворение «Магут ям веябешет». Я его прочту и потом... Рафель Аладир Хайцарима Кадмон Шешмо Ад Ям. Лихаалим бифнеейнаим ктанот, Гиздавгут эйтаним Шешмам Шамаим веям. Им кевилон мурад ал халон олам, Ухеделет думия ал барзель манулим, Бифней издавгут адам вехава аз. אלא שלאחר העלות הערפל והאספו בבלימה על מימות, אין הכר על הים ולא בשמיים ההם. אין עיבור ומתכונת דמות שמיים וים בפלא גוף מגולף, כעובר העיבור של הזדווגות אדם וחווה אז. היבשת איננה עוד בבראשית היותה היולית, היא בת מעשי האב אלוהים, בשוני נופים גלופי דרכים ונתיבות, בליטות ושקיעין, בידי בני אדם שוקקים. מתקשטת ואוהבת קישוט וגילוף ביד אנוש, היא כולה של אדם, בבוא האביב לאחר עשרת הדרות כפוריה, ובהתחמם באסיס, לעת ירח מבשיל תבואות ופירות, ולעת אחרי קציר בחלוף חן גוונים, עד עימום בשלחתה. אולם הים הוא תמיד בבראשית היותו לבלי שינוי, כי הוא לאלוהים, היו לי. ואשר לים, אגור בחובו ולא ממעל לו, כעל השטח היבש, וכמו כוחות אלוהיו, העצורים בישותו, שאין משל לתפיסתם. מי שם חוק שבל יוחז לפתאום בכיסוף הקטלן את ים מלואב, נושך צברות חרוניו באוב ים, קם וטורף קרקעות, אף שאין הקרקע חומד לרשת מרחק מעמק מתת ים, ואין הים חומד מלבד את שמי השמיים, ביריחם וכוכביהם, ללעוס שדות תבואות ומגד עצי פרי. ואני כותב בעת אנוש את אלו הדברים. אוהב השטח דלא נעד עם שדות תבואותיו וצוף פריו וריחו, והנשים הפוסעות עליו לפני ואחרי הפרעה, ועמות המים המתוקות אל צד. ואת הים אני רואה הוא מחזה קדמות במין פרק איסוף שבו תבונה להימשך, אך לא לבוא אחריו בגוף חי, חם חי, לשלוט עליו כנגדו.
Да.
Вот это философское размышление. О сути моря, суши, человека, конечно. И метафора придает какой-то смысл. То есть человек осознает себя частью мироздания и поэтому имеет право уподоблять себя и понимать, что в нем подобно, а что иное и разное. И таким способом понимать себя, промысел Божий, лучше, точнее, чем если бы он смотрел только на себя. Первая строфа. Арафель аладир хайцарим хакадмон шешмо ад ям. Туман над величественным творением древним, имя которому вечное море. Я сразу хочу что-то сказать. Адир хайцарим. Да? Проще было бы, если бы было написано «Ецурим». Да? «Ецур», «Лицор» – это творить. «Ецер» сам по себе, само слово «Ецер». О, тут это творение, создание, но это очень редко употребляется как «Ецер». А «Ецер» – это инстинкт, то есть что-то первобытное в человеке. На сегодняшний день, когда мы говорим о таких творениях первобытных на иврите, мы говорим «эйтаней гатева», то есть «эйтан» – это что-то величественное, что-то великое, большое. Да? «Ецур» – это тварь или творение, да? А здесь он пишет «Ецарим», но имеет... Но дело в том, что если бы написал бы «Ецурим» или «Ецирот», «Ецира» – это тоже творение. Но бывает на иврите, а в основном это бывает, это встречается на средневековом иврите, что женское и мужское, да, окончание, они меняются. Да? Мы, например, обычно говорим... во множественном числе шулханот, да, шулхан, шулханот, но в средневековье иногда писали шулханим, хотя сегодня это выглядит как совершенно неприемлемо, но писали так-то, и это возможно по грамматике, это просто не принято, да, и так далее. И тут Гринберг для того, чтобы повысить вот это величественное, ну, он вместо «Ецирот» пишет «Ецарим». И, конечно, это нам напоминает вот тот первичный, первозданный инстинкт, да, потому что море в своем постоянном движении, очень глубоком, титаническом, оно действительно вроде, ну, словно инстинкт в человеке, который... В нем все время бушует и волнуется. Да? Что волнует нас? Вот это особое слово такое, которое... Его перевод творение, но надо понимать вот эту подоплеку для того, чтобы, во-первых, правильно понять само стихотворение, во-вторых, представить себе, что Гринберг имел в виду. Вот этот туман, да, туман над величественным творением древним, имя которому вечное море. А зачем этот туман? Легаалим бифнеейнаим ктанот, Гиздавгут Эйтаним. Я написал, я сам не понимаю, что написал. Упрятать, вот, упрятать. А я, ой. Упрятать от глаз малых соития титанов. Шешмам, шамаим, бая. Имя которых небо и море. Или которым. Да, вот упрятать от глаз. Легаалим бифней эйнаим ктанот. То есть наше, от наших глаз. Да, которые не видят этого величия. И он уподобляет этого. Им кевилон мурадал халон улам, ухеделет думия, то ли как занавесь, опущенная на окне мира, вот этот, все этот туман, и как дверь тишины, то есть тишина опускается, и это как будто бы закрывается дверь. Албарзельман улим, на железе замков. Бифней издавгут Адам вехава, аз, аз. Пред соитием Адама и Хавы тогда, тогда. То есть вот уже человек уподобляется титанам природы, силам природы. Но это было тогда, и это, естественно, и сейчас. Соитие – это таинство, которое происходит при закрытых дверях, при опущенных шторах. Эла, шляхар геалота арафель, вгеасфо бавлима алмеймот. Но только после рассеяния тумана и единения его с пустотой над водами. Здесь я хочу объяснить, почему я так перевел. Единение его с пустотой над водами. Во-первых, интересны два слова. Одно на иврите, одно по-русски. Геалота арафель. На иврите туман не рассеивается, а приподнимается. То есть он становится облаком. А по-русски он просто рассеивается, как бы исчезает. Это геалота арафель. Это проще. А сейчас идет веге асфо бавлима. И единение его с пустотой. Легей асеф – это присоединиться. Да? Уже в Пятикнижии есть такое словосочетание – «Неэсав эль амо», когда человек умирает, он присоединяется, как будто сбирается со своим народом, с предками, да, присоединяется, единица. И тут туман не только приподнимается, то есть рассеивается, он, что же, куда же он поднимается, что же с ним? Он единица с пустотой. И тут вот слово «блима». В нынешнем иврите есть слово «блима». Те, которые водят машину, знают, что значит «блима». «Левлом» – это остановить машину. Да? Тормознуть. Есть, естественно, в армейском жаргоне «блима», «кровот блима». Да? Это бои для того, чтобы остановить противника, не для того, чтобы атаковать, а остановить противника. Кровот блима, ливлом. Это от глагола ливлом. Защитник у ворот в футболе называется балам. В автомобиле балам, бламим – это тормоза, тормоз, тормоза. Мы же говорим о совсем другом слове, которое вообще не исходит из этого глагола, из этого корня. Дело в том, что уже у пророков есть выражение «талуй аль-блима». И это как бы слово, состоящее из двух слов. «Блима» – «без чего-то». А потом в знаменитой книге создания Сефера Йецира там тоже упоминается это слово. «Эрец аль-блима» – «на чем земля стоит». Да? В древности говорили «на китах», там, значит, нет, у нас говорится «на пустоте». На ничем. Блима – это ничто. Пустота. Да? Вот это пустое пространство. Вот. Вот это единение с пустотой. То есть что-то выше и объемнее, чем тот мир, который мы можем осязать. И он называется блима. Есть ма, что-то, а это блима. И из этого есть одно слово блима. Совсем... А? Нет, не... а вот нету черточки. Нету черточки, потому что действительно в своем, в оригинале, то есть у пророка нет черточки. И потом в средневековом иврите нету черточки. Это то, но это слово, у которого нет глагола. Это довольно редко в иврите. Обычно есть глагол. У этого нету. И поэтому я сначала говорил о слове, у которого есть глагол, который все знают, а это совсем другое. Блима. И вот это геосфо бавлима. То есть, куда оно, с чем единилось вот
почему
с этой
здесь, вот вы читаете,
пустотой?
Блима, а здесь бет с дагешем.
Кен. Ва блима. Ну, это не имеет значения. Для нас в данном случае.
Okay.
Потому что именно блима, вот это слово. Алмеймот. Okay. С пустотой над водами.
Uh-huh.
То есть, обычно... Туман где-то над водой, и он постепенно идет выше и выше и выше, и куда-то вот, он не совсем же может исчезать, а вот он как-то в этой пустоте.
Меймот сегодня употребляется.
Меймот?
Да, меймот в каком-то смысле.
Употребляется, но не так, как здесь. Здесь это слово стоит само по себе. А если сегодня говорят, то иногда, оно не очень популярное, но... Это как это бесмихут. Меймот га Нилус, да? Меймот агам. Иногда как это смех, бывает.
Как
да,
смех,
но здесь это не смехут, а именно да, но множественное число.
Но сегодня это употребляется в смех.
Обычно, да. Обычно, да. Да. Эйн гекерала ям вело башамаим гагем. Ничего не заметно на море и не в небесах этих. Гекер – это, ну, например, слово «гакара» – это познание.
Mm-hmm.
Да, узнать кого-то, лякир. Да, знакомый – макар, о макир. Да. Само слово «гекер» – оно тоже очень древнее. Очень древнее, например, и тоже в Пятикнижии «гакерна». Но это, конечно, глагол, да, легакир, гакерна, узнай. Да? Гекер, да, нет, иногда, я говорю про пятикнижие, там узнай. А обычно можно, да, говорят, гакир, на легакир, да.
Такиру.
Такиру. Да, это все, это повседневный наш язык. Вот. Гекер, это слово, которым иногда пользуются сегодня, но оно не очень популярное. Не очень обыденное. Гекер – это то, что заметно, то, что можно узнать, узнаваемо. Да? Знак, можно даже сказать. Да? Знак. Я вот перевел глаголом. Ничего не заметно на море и не в небесах этих.
Очень красиво.
А что незаметно, вот, после всего? Эйн и бур уматконет демут шамаим веям бефеле гуф мегулав. Нет зачатия и очертания образа неба и моря в чуде тела рельефного. То есть вот поднимается, рассеивается туман, и то, что остается, небо и море. А что же из этого вышло, мы не знаем. Никакого, вроде ничего не видим, ничего не видно. Не то, чтобы родилось что-то третье. Да? Вот это очертание образа. Матконет дмут. Матконет дмут. И потом пели гуф мегулав, тело рельефного, мегулав. Рельефного, резного, можно сказать тоже. Леголев – это резать по дереву, по камню. Вот. Более чем очерченного. Это уже это по материалу какому-то. Да? Это... может быть, гравирование тоже леголев. Хотя обычно гравирование это лахарот бехерет. Но и, может быть и леголев, смотря тонко или более такое существо. И вот нету этого тела рельефного. Чудо этого третьего. Кеубар гаибур шел издавгут Адам вехава. Аз. Как зародыш, зачатый в саитии Адама и Хавы, тогда. Он подчеркивает вот это тогда, потому что это как бы в то же самое время, когда зародилось и море, и небо, тогда и зародились и люди. Тогда же. То есть это не что-то новое, это тоже древнее. Но у людей это иначе. У Адама и Хавы. До сих пор мы говорили о море и о небесах, в некотором смысле о человеке. Сейчас он переходит действительно к другому образу, к суше. Должен сказать, что на сегодняшнем иврите говорят «ебаша», «вело ябешет». Если говорят «ябешет», то тоже как смехут. «Ябешет» – Америка, «ябешет» – Австралия. Но есть такое слово «ябешет». Оно тоже больше встречается в Средневековье. «Ха ябешет айнена от биврейшит хейота хиюлит». Суша больше не в первозданности бесформенной своей. Или более, может быть, суша более не в первозданности. Да? И тут есть первозданность и бесформенность. Да? Берешит, естественно, это первозданность. И тут он пользуется словом, которое пришло в иврит в эллинистическую эпоху. И даже позже было довольно-таки использовано, но в философских еврейских книгах. Это геюлит. На древнегреческом языке геюли – это бесформенность материи перед тем, как она обретает форму. Это и аристотелевское понятие, которое... Понятие природы у Аристотеля предполагает бесформенную материю и дух, который формирует ее или идею. Да? Это платоновские понятия, которые Аристотель по-своему трактует. Материя сама бесформенна. Как же ее назвать? Геюли – первичная бесформенная материя. И вот это слово перешло в иврит, и мы его можем встретить и... В древней талмудической, доталмудической литературе, и мы его встречаем еще в более таком использовании в средние века, когда греческая философия в арабских переводах вновь становится частью культуры среди евреев, которые живут в арабской, в арабоязычной среде. Испания, Египет и так далее. Вот тогда вновь этот термин «геюли» и большой спор. Можно ли говорить о том, что есть эта бесформенная материя сама по себе или нет ее? Здесь он, конечно, пользуется именно вот самим словом. Да? И он говорит, что суша, она не бесформенна. Она не в первозданности своей, то есть как идея суши. А она имеет определенную, она уже имеет форму. Да? И что у нее за форма такая?
Извините, на секундочку. Да.
Бегеота. Кен. Беверейшит геота геюлит. Да. 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 А что же она? Гибат маасе гаав Элохим. Она дочь дела Отца Всемогущего. И тут надо... Она не дочь Отца, а дочь Его дела. А что дело Отца – это человек. И он сразу об этом говорит. Сейчас мы это увидим. Бешоней нофим, глуфей драхим, унтивот, блитотушкиин, бидей бней адам шокеким. В различии ландшафтов, резьбой путей и дорог, выступов и впадин. Я сначала написал возвышение и низин. Но так как у него это блитот ушкиин, это более общие такие понятия, то я думаю, что выступы и впадины это будет правильнее, точнее. Бидей бней адам шокаким, в руках людей жаждущих. Жаждущих чего? Жаждущих познания, жаждущих успеха, жаждущих владения. Вот они преобразуют природу. Они рассекают горы, они делают тропинки, дороги, они и так далее. И так. То есть они придают форму. И суша этому поддается. А мы увидим скоро, что море как раз не поддается этому. А суша, да. Сейчас мы. Следующая строфа. Миткашетет. Веохевет кишут, вигилуф бияде нож, гикула шел адам. Украшается и любит украшения и резьбу из рук человеческих. Или рук, без из. Она вся его, да, вся человеческая. То есть она ему отдана, суша. И тут он говорит, бевога авив, ляхара сара тадрот кефорега убит хамем баасис. С приходом весны, после снятия шуб мерзлот ее, и изгорячением в ней соков, да, в этой самой суше. Потом следует, леэйт ерах мавшиль твуоту пирот, во время месяца спелости зерновых и плодов. Уле эй тахрей кацир бехалов хен гваним ад имум бешалахта. И во время после жатвы, тут оно не очень хорошо написано, но и во время после жатвы, да? После жатвенное, как бы, да? С уходом, тут уходов написано почему-то, с уходом красот цветных до тусклости листопада. А вот когда лето проходит, проходит, и все становится тусклым, тусклым, осенним, все опадает. Шалахта. Ее, его листопада, да, это просто, да, да, да. Но что интересно, вот это слово имум, имум. Амум, амум, это вот эта непонятность, тусклость, какая-то, да, какой-то вот непонятный звук. Тоже говорят «цлиль амум», какой-то вот такой глухой звук. То есть что-то есть, но непонятно. «Дибур амум», какой-то говор тоже глухой, непонятный. Вот. А тут имеется в виду образ, тусклость цвета. Улам хаям гутамид беврейшит хайото, ливли шинуй. Но море, оно всегда в первозданности своей, неизменно. Кигу ле элохим хиюли, ибо оно божеское, бесформенное. То есть никто его не может оформить. Да? Так говорит, например, псалмопевец, что многое непонятно, например, непонятно, неясно, вот борозда корабля в море, она проходит. Сколько море ни борозди, сколько ни ходи по нему, оно все. Не как, если ходишь по суше, то тропиночка будет, а по морю нет. Сколько ни ходи. И вот ушел корабль, ты его как бы видел, была борозда, и все сгладилось. Оно остается в своей бесформенности, в своей первозданности, да, ибо оно божеское, а не человеческое, не для человека дано. Ваашер лаям агур бехубо вело мимало келашета хаявеш. И все морское собрано в недрах его, а не над ним, как над поверхностью суши. Mm-hmm. То есть суша не может без того, что есть над ней. Ей нужны дожди, ей нужно... А во море, да, оно ему не нужно это. Все, что морское, в нем, а не над ним. Укмо кохот Элохав, хацурим веешуто, шеэйн машал литвисатам. Вот он уподобляет море. Подобно силам всемогущего, состоящим в сути его, которым нет примера, дабы... познать их. Ой, я сам пишу и не понимаю. А вы молодец. Вы лучше, чем я. Дабы познать их. Да. То есть море ближе к божескому, чем к человеческому. Суть божественного мы познаем. Его силы мы познать не можем, мы они в нем. И ничему им... Их не уподобишь. На суше, да, можно уподобить. Вот дерево похоже на того, на человека, оно дает, плодоносит. А море, оно выше, или глубже, или запредельней. Ми сам хок, шебал йохез лефит ом бакисуфа катлан, эт ям Милоав. Я прочту все, потому что это как бы одно целое. Этьям милоав, нохшех цаврот харонав беовьям, кам веторев каркаут. Я должен вам сказать, что это очень сложная строка, но такая красивая на иврите. Вот, я думаю, что просто Гринберг пошел как бы за красотой и величественностью этих слов. Кто постановил закон, чтобы никто... Тут, видите, оно не написано у него. Но так вроде надо сказать, чтобы никто не схватил вдруг в убийственном порыве пасти морские, кусающие себя в толще шеи яростных, и не стал терзать земли. Представьте себе, нет, вы представьте себе вот эти огромные волны. Они как шеи, и потом опасть, да, разверзается возле этой волны, и она вновь, и она как бы пасть кусает эту же шею, эту же волну, эту же пену, и в такой ярости, что вот, как вот это страшное чудовище, которое кусает само себя, если не может укусить никого другого. И говорит, никто эту огромную силу в каком-то убийственном порыве не сможет, ею невозможно воспользоваться, чтобы терзать земли. А кто, он говорит, может такой закон постановить, да, вот, вот такую границу? Авше эй на карках омедла решет мерхак, маамак митат ям. Несмотря на то, что земля не льстится забрать глубину ложа морского. То есть, зачем ее терзать? Ведь она же не льстится быть его противником моря. Вей на ям хомед, милвадет шмей ашамаим, вей рейхам векохвеем. И море не льстится само по себе. То есть оно сила огромная, но оно само по себе. Кроме небес, высоких со звездами и луной. Лил ос сдот твот у мегеда цайпери. Сживать поля зерновые и сладость деревьев плодовых. То есть... Да. Оно как бы льстится вобрать в себя небо со звездами и луной, потому что оно в нем отражается, и как будто оно ее... И когда вот волны идут, оно как бы жует вот это небо. Да? Когда смотришь отражение, и вот как бы оно его сглатывает, а потом вот... И... Но... Ну, это не придумка, это он стоял у берега моря и смотрел.
Знаете, вот, извините, Брюс написал, небо хочет быть прекрасным, море хочет быть как небо.
Ну, но оно не как небо, оно хочет вобрать в себя небо со звездами и даже его сживать. Лил-ос. Да? Потому что сами по себе волны, это как будто бы движение челюсти. И вот он, последняя строфа о себе. Бани котев беэйте нож, эт эйлу адварим, а я пишу пером людским все эти вещи. Огев гашетах делонад, им сдот твуота вецув пирьё верейхо. Люблю поверхность недвижимую, с полями урожайными и нектаром плодов и благоуханием. Да, то есть я же не на море, я и не море. Я люблю как раз... То, что не движется. И что еще люблю на суше? Вианашима посоталав. Лифней вахрей афра. И женщин, гуляющих по ней до и после оплодотворения. То есть и молодых, и более пожилых. И знающих. Ну, вы понимаете, вот как бы часть природы. Нет, вы понимаете, это как часть природы. Если бы... Я знаю, это очень не благозвучно. Но Если бы он писал о мужчинах, он бы тоже так писал, я думаю. Просто он любит женщин. Да, то есть он тянется к ним. Вямота маймам тукот эльцад. Ярыки воды сладкой по краям. То есть все тоже журчит, все на своем месте, ничего не бунтует, не бушует. И тут он ветаям, а море? Ветаям. Ани роэу махазе кадмут бемин перекисуф. А вот море, я вижу его в образе древнем, в дикой страсти. То есть у него просыпается дикая страсть. Шебот вуна легимашех ахло лаво ахрав бегуф хам хай. Но в ней, в этой страсти, разум, тянуться к нему, к морю, но не идти за ним телом живым и теплым. Тут, наоборот, теплым и живым должно быть. Да? Ну, неважно, вы можете это. А что же тогда? Лишлот алав кеннегдо. Владеть им напротив его.
Напротив, в смысле, против его воли, правда?
Может, вы знаете, вот тут он использует очень интересную вещь. Что тоже очень, понимая, мы можем понять его как мужчину. В описании создания Хавы, женщины, первой женщины, Всевышний говорит Адаму, вот я создам тебе жену. И там написано «Эйзер кенегдо». Помощь не против тебя, а напротив, то есть.
Понятно.
В соответствии.
А мудрецы в Талмуде говорят, заха, эйзер, ло заха, кенегдо. Если он хороший муж и хороший, то тогда она ему в помощь. А если нет, то против него. И вообще, для Гринберга женщина символизирует природу. Больше, чем мужчина. Мужчина, вот он создает, строит. А женщина, она и есть символ вот этой первозданности. Вот этой для него таинственной и чудесной возможности родить. И не потому, что это сделано руками, да, вот мужчина рожает руками, головой. Нет. И это выше всего искусственного. И поэтому вот мужчина, он, да, он владеет сушей. А тут женщина это как море. И он вот использует это кенегдо, да, негдо, кенегдо, именно вот как написано, кенегдо. Лишлотала, то есть владеть, но владеть можно только одним способом. Не быть против, а быть напротив, да, соответственно. То есть быть, как бы отражать, не входить весь в нее, но и не отдаляться. Это вот как бы он интерпретирует то, что написано там, «Эйзер кенегдо». Он владеет, но как владеет? Вот в чем вопрос. Потому что власть непростая. Он говорит, с одной стороны, это страсть дикая, а с другой стороны, нельзя давать ей полную силу. А должен быть разум. Вот. Все, товарищи.
Спасибо большое.
Зев.
Да.
У меня такой вопрос. Почему да. эту кот перевели как сладкий, а не пресное?
Я думал перевести пресное. Во-первых.
Ну, как бы море, а это.
Да, я понял.
Это не морская вода. А
вот. Конечно. Но мне показалось. Вы правы, конечно. Да, я хочу добавить. Да, вот тут Игорь спрашивает, это будет полезно всем. Веамот хамаим хамтукот эльцад. Во-первых, на иврите пресная вода, то есть не соленая морская, это называется маймитуким. Тут амот маймитукот, и поэтому тоже сладость. То есть сладость в том, что есть рыки. Не сами воды сладкие, а то, что дает сладость. Вот то, что это близко, и можно напиться, да, утолить жажду. Угу. Вот это...
Ну, я, в этом смысле,
да. Конечно. Поэтому это сладость. Но можно перевести пресная вода. Просто мне показалось
слово
пресное,
но очень
такое пресное, что уж слишком. Вот так. Все.